Дорогие собравшиеся слушатели, разрешите вас сердечно поприветствовать любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Господу, что и в сегодняшний вечер мы могли собраться для того, чтобы дальше размышлять над этой чудесной книгой, над книгой Откровения. Сегодня мы начнем разбор 16 главы этой чудесной книги. 16 глава книги Откровения – это не только самая тяжелая и страшная глава в этой книге, но и во всей Библии. Если Библия является особой книгой, которая говорит нам о создании мира, которая говорит нам об истории народов мира, показывает нам путь ко спасению, говорит о вечной жизни, то эта же самая книга говорит и о вечной погибели, о гиене огненной, и она говорит не только о Божьей любви, но и о суровых Божьих наказаниях. Невольно вспоминаются опять слова из послания к евреям, 10 главы, 31 стих. «Страшно впасть в руки Бога живого». И именно вот эта глава, она повествует нам, как и последующие три главы, как страшно впасть человеку, непримиренному с Богом, в его руки. Справедливость и праведность Бога заставляют его исполнять все его обещания или обетования, как мы называем, и в то же время и все его предупреждения. В этой 16 главе речь идет о семи чаш гнева Божия. Но это символические чаши гнева. Фактически это будут события на мировой арене, которые последуют или одновременно, или очень быстро одна за другой, и эти события приведут к полной гибели нашего мира, человечества и всей нашей цивилизации. Книгу Откровения или Апокалипсис часто называют книгой семерок. И с этими семерками мы встречаемся уже с самой первой главы. Там семь духов, там семь церквей, там семь светильников, там семь церквей, там семь служителей, там семь печатей, там потом семь труб, там семь предупреждений, там семь видений. Теперь будет суды семи чаш гнева Божьего. И эти суды, они описаны в Библии как для неверующих, так и для верующих. Почему для неверующих? Иуда говорит в своем послании в 23 главе, «А и других страхом спасайте, исторгая из огня». Если кто-то по-хорошему не хочет, иногда Бог по-плохому делает. Если кто-то не может, кого-то Господь не может убедить своей любовью, то Он часто страхом берет таких людей. Вот посмотри, что будет, если ты не покаешься. А с другой стороны, оно написано и для верующих, чтобы зажигать их сердца любовью ко спасению грешников. Если мы будем знать, что будет с теми, которые останутся на этой земле, если это будут наши родные, близкие, наши друзья, то мы невольно должны прилагать все усилия для того, чтобы эти люди были спасенные и их не постигло все то, о чем говорит эта глава. Сегодня вечером мы разберем первые 11 стихов. Я теперь зачитаю этот текст из 16 главы Откровения, с 1 по 11 стихи. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». И пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь, И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил. За то, что они проливали кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинные и праведные суды Твои! Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумели, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачным, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Теперь для разбора я повторю первый стих, с которого мы потом и начнем наше рассуждение. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Здесь мы слышим о повелении этим семи ангелам, которые готовы для того, чтобы эти последние семь язв, этими последними семи язвами поразить землю. То есть в предыдущей главе говорилось о том, что ангелы на небе готовы, что они получили эти чаши язв, а в предпредыдущей говорилось о том, что начнется жатва всего мира и жатва виноградника. То есть все народы мира, в том числе и Израиль, теперь созрели к своему окончательному суду. Если когда-то Господь говорил Аврааму о народе ханаанском, что через 400 лет будет полна мера ихних беззаконий, то с того времени прошло примерно 4000 лет, покуда мера беззаконий всех народов, в том числе и израильского, будет полной. И вот теперь дается этим ангелам это повеление. Громкий голос раздается из храма. Слово «храм» упоминается в книге Откровения 12 раз. Это опять подтверждает, что эта книга в первую очередь написана для израильского народа. Для церкви храм – Дух, церковь сама является храмом, поэтому мы наши молитвенные дома не называем храмами. И синагоги у евреев тоже не храмы, храм только один, оригинал на небе, а его, значит, подобие ему было сделано тогда в Иерусалиме. И суды Божии связаны с этим храмом на небе. Неоднократно этот храм напоминается, и каждый раз как будто в каком-то взаимоотношении с тем, что творится здесь на земле. Храм всегда являлся символом присутствия Бога. Люди верили, что в этом здании, в этой передвижной палатке в Скинии живет Бог. Поэтому приходили туда и там совершали молитвы. Для нас молитвенные дома тоже символ присутствия Бога. Мы посвящаем эти дома Господу, но мы не верим, что Бог живет в этом храме. Здесь мы собираемся. Бог живет в сердцах наших, в душах верующих. И вот в Откровении в 15 главе, в 5 стихе мы читали, что отверся храм Скинии, свидетельство на небе. Двери обычно закрытые, теперь оттуда вышли ангелы, дверь осталась открытая, и этот голос, значит, изнутри, из храма дает это повеление. Но мы читали и в 8 стихе предыдущей главы о том, что в это время там служений никаких в храме не будет. 15 глава, 8 стих. «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». То есть в это время священнического служения там не будет. Христос не будет ходатайствовать за людей, которые остались на земле. Он является первосвященником, заступником, ходатаем людей перед Богом на земле. Но в это время, во время великой скорби, во второй половине особенно, это ходатайство прекратится. И вот и голос из храма дает это повеление. Очевидно, это не голос Божий. Потому что он говорит, что излейте не чаши гнева моего, а вылейте семь чаш гнева Божия. Из-за этого мы понимаем, что не сам Бог дает это повеление, но один из ангелов. И этот голос громкий, читали мы, то есть это голос власть имеющий, и команду дает, очевидно, какой-то вышестоящий, чем исполнители этой команды, как это обычно делается и на земле. Во втором стихе мы уже читаем, что ангелы эти приступили к излиянию этих чаш. Писать это надо, описывать это надо последовательно, одно за другим. Но очевидно, эти ангелы одновременно будут выливать, потому что то, что здесь случается, оно, если посмотреть на события наши современные, на достижения нашей техники, вооружения, мы можем понять, что это бедствие, которое человек сам наведет на себя, и они будут одновременно в разных сферах жизни нашей планеты происходить. Второй стих. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу ему». Значит, после того, как первый ангел излил свою чашу символически на людей на земле, напала страшная, неизлечимая болезнь. В Исходе, в 9 главе, мы читали о том, что шестая казнь, которая поразила народ египетский, была подобна этому. Там были наросты на людях. Это тоже было наказание от Бога. Книга Исход, 9 глава, 10 и 11 стихи. Моисей и Аарон взяли пепел из печи и предстали перед лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами и на людях, и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Эти суды, которые были раньше в Египте, они теперь будут повторяться. Повторяться будут суды семи печатей и семи труб. Значит, они будут подобные. И эти суды не новое что-то для людей, живущих на этой земле. И сегодня, как и тогда, есть болезни, которых человек не может исцелить. У нас каждый третий человек умирает на земле от рака. Человек ничего не может сделать против этой болезни. Человек бессилен против СПИДа. Это венерологическая болезнь. В одной Кении ежедневно умирает более 500 человек от этой болезни. Это вымирающая нация. Так есть и многие другие болезни, против которых медицина бессильна. То есть у Бога есть всегда какой-то длинный рычаг против человека. Но здесь речь идет о чем-то другом. В 14 главе этой книги мы читали о том, что Бог предупреждает, что будут жестокие наказания и большие мучения для тех людей, которые приняли начертание зверя, которые поклоняются ему и которые приняли число его имен. Я еще раз прочитаю эти очень серьезные предупредительные слова. В 14 главе Откровения с 9 по 11 стихи. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем». И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания его. Там были предупреждения, а теперь начинается исполнение этих серьезных предупреждений. Там наказывались раньше только египтяне, теперь будут наказываться жители всей земли без исключения. Ведь останутся на земле люди, которые приняли Антихриста, которые приняли его печать. Тех, кого не приняли, люди убили. Их больше нет. Это где такое, кто может остаться? Но в основном в крупных центрах скопления жителей нашей планеты будет так сделано. Если суды этих печатей поражали одну четверть человечества, а суды труб поражали одну треть человечества, то теперь суды чаш гнева Божьего поразят всех живущих здесь, на этой земле. Заранее Авраам говорил, значит, Аврааму было сказано о том, что в Египте народ будет наказан. Заранее, 2000 лет тому назад, Бог сказал жителям нашей планеты, что они будут наказаны за все те грехи, которые они сделали. И те люди, которые останутся на время великой скорби, это зверопоклонники. Значит, они поклоняются этому зверю, поэтому для них всех будет одна и та же участь. Жестокие, отвратительные, гнойные раны. Человек ничего не сможет против них сделать. Как и против других болезней, о которых сегодня нет исцеления. Когда-то инженеру, который помогал разрабатывать микрочип для того, чтобы сделать нумерацию людей, спросили: «А что случится, если эта пластинка выйдет из строя? Если эта микропластинка больше не будет работать?» Он сказал тогда, что тело человека покроется гнойными язвами, и его невозможно будет спасти или исцелиться. Это знает наука, что эта участь постигнет каждого человека. Но Библия сказала это 2000 или 1900 лет тому назад уже, что такая участь постигнет всех этих людей. И вот в 16 главе будет исполнение этого предупреждения. Амос говорит, что это будет злое время в 5 главе, в 13 стихе. Иоиль говорит об этом времени во 2 главе, во 2 стихе. День тьмы и мрака. Это будет страшное время, и люди все равно не будут каяться. Так говорит нам Слово Божие. Когда-то человек может делать все в свое время. Есть время для покаяния, а есть время, когда каяться слишком поздно. Пророк Исаия говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте имя Его, когда Он близко». Но будут времена, когда искать Господа будет бесполезно, и когда взывать к Нему тоже будет бесполезно. Пророк Исаия еще сказал в 8 главе, в 21 и 22 стихах: «И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего, и возглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе, и мрак, густая тьма, и будут поражены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел». Все вот эти пророчества Ветхого Завета, которые говорят об этих страшных судах, они всегда оканчиваются каким-то обетованием. Они говорят: так не будет постоянно, будет иначе, но прежде чем станет иначе, будет страшное наказание для всех людей на этой земле за все их грехи. Дальше в 3 главе мы читаем: «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Суды Божии приносят не только, принесут, или приносили, приносят и в будущем принесут людям не только физические страдания, но также моральные и душевные. Можно как-то пытать человека, мучить, наносить ему физические страдания, но можно, не угнетая тело, морально и душевно убивать человека. И вот во время великой скорби эти страдания будут как физическими, так моральными, так и душевными для каждого человека. И эти страдания, как я уже говорил, наказания многократно были написаны в Ветхом Завете. Еще одно место – это слова книги пророка Сафонии. Он говорит об этих будущих наказаниях в 3 главе, 8 стихе. «Итак, ждите меня, – говорит Господь, – до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое и всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей поражена будет вся земля». Трудно поверить, что Бог любви действительно будет так поступать с людьми, но Слово Божие нам говорит об этом. Творец миров, который создал такой полноценный, такой весьма хороший, совершенный мир, который поддерживал этот мир до настоящего времени, он теперь станет губителем и опустошителем мира. Что мы, люди, многое можем поломать, это мы видели. На наших глазах многое ломается. Но если Бог начнет ломать, это будет намного жестче, чем какая-то мировая война или что-то другое, что делали на земле люди. И этот суд говорит о том, что теперь не одна треть моря будет, значит, как при второй трубе, превращена в негодную воду, превратится в кровь. То есть теперь вся вода, которая здесь, на этой земле, будет кровью. Какие же последствия этого суда? Я думаю, что не обязательно оно станет, как кровь мертвеца, красная, и сгустится. Но в результате того, что люди, готовясь к этой последней мировой войне и начав эту войну, о которой мы в следующий раз будем говорить, прибегнут к оружию всякого рода для того, чтобы уничтожить друг друга. Человек когда-то может озвереть, когда-то он может обезуметь. И когда иногда борьба за существование делает человека зверем, он действует как-то инстинктивно. Но человек, если уже видит, что он погибнет, то он говорит, если погибать, так с музыкой. Пусть со мной как можно больше погибнут. И в этом безвыходном положении, когда армии народа соберутся против Израиля, бить будут с обеих сторон без каких-то, какого-то сочувствия или без какого-то понятие, что же будет в дальнейшем. И именно это участие всех этих термоядерных видов оружия в этой страшной борьбе приведут к такой катастрофе во всей природе, что вся морская вода превратится как бы в кровь. Ну и какие последствия будут? Вода сделалась как бы кровью мертвеца. То есть она стала безжизненной, она стала смердящей, она стала разлагающейся, и вслед этого все одушевленное в море погибнет. Если во время первой половины великой скорби это поражение будет на 1/3 мирового океана, то есть где-то в каких-то регионах нашего земного шара будут делаться или испытания, или будут применено термоядерное, или химическое, или бактериологическое оружие, то теперь это бедствие поразит весь мировой океан. И это будет неописуемое бедствие для всех людей, живущих здесь, на этой земле. Но море является и символом языческого мира. С другой стороны, что послужило к тому, что языческий мир попал в такое состояние? Это грех перед Богом. Уже на первых страницах Библии мы читаем в книге «Бытие», в 6 главе, о людях, которые жили в то время на земле. Они прожили около 2000 лет. Не было войн, люди жили почти до 1000 лет. Было благоденствие, был весьма хороший климат, и люди сильно размножились, но размножился и грех. Бытие, 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И стих 12. «И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Земля растленна. Она растлилась, она испортилась. И по той причине, что испортилась не земля, а люди, живущие на земле, Господь послал этот всемирный потоп. И все люди кроме восьми, были истреблены. Теперь Бог пошлет опять кару, но другую. Не потоп будет, а вот это ядерная война. Это то, что люди придумали все на свою голову. Этим они уничтожат друг друга. И Христос сравнивал вот это последнее наше время, которому мы идем навстречу, с временем Ноя. 17 глава Евангелия от Луки, 26 и 27 стихи. «И как было в дни Ноя, так будет в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех». И люди будут сегодня есть, и пить, и жениться, и замуж выходить, и строить, и убивать, и грабить, и террор будет, и верующие будут до того момента, как Христос вознесет церковь. И дальше будут люди жить в грехах своих до того момента, когда придут вот эти страшные события. Грех обычно разлагает сперва духовную сферу человека. Бодрствующий против греха человек духовно не разлагается. Но когда духовная сфера человека заражена или убита, тогда человек начинает морально, интеллектуально и физически гибнуть. И грех приносит всегда страдания. Грех без страданий не проходит, особенно в будущем времени, здесь, на этой земле и в вечности. Дальше мы читаем о третьем ангеле, который вылил свою чашу. Это с 4 стиха по 7. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они проливали кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенников, говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». Теперь очередь подходит до третьего ангела. Он выливает свою чашу и выливает ее теперь в источники пресной воды, то есть в реки, в источники, откуда люди берут питьевую воду. И это напоминает нам опять о первой казни в Египте. Об этом мы читаем в книге «Исход» в 7 главе. Там Господь дает повеление Моисею и Аарону, чтобы они предупредили, значит, фараона. Если он их не отпустит, то в реке Нил вода превратится в кровь. И когда фараон, ожесточив свое сердце, не отпустил и евреев, тогда Моисей поднял посох свой над Нилом и опустил его вниз, и вся река в реке Нил стала кровью. Для нас это трудно понять. Как так? 6667 километров длины, самая длинная река в мире и весьма широкая, наш Рейн, речушка по сравнению с Нилом. Я бывал там несколько раз. То по сравнению с другими реками это действительно широкая, большая, многоводная, глубокая река. И как она могла превратиться в кровь? Но Бог, который создал вселенную, имеет среди многих своих имен имя Всемогущий. Он все может. И что Он хочет, говорит Он в Слове Божьем, Он то и делает. И теперь оно напоминает нам и о суде после третьей трубы. В Откровении, в 8 главе, мы читали об этом с 10 по 11 стихи. Там 1/3 источников пресной воды была поражена. И она стала как полынь, она принесла кровь многим людям, смерть многим людям. Но теперь ни одна страна Египет не имеет этой пресной воды, и ни 1/3 земного шара, а все люди на земле имеют непригодную для питья воду. Там египтяне имели возможность возле Нила где-то копать колодцы, и вода оттуда выходила нормальная, они ее пили. Евреи имели, будучи там, нормальную воду, но теперь на земле это страшное бедствие поразит всех людей без исключения. И Господь, который создал воду, может из этой воды и делать вино, как на браке в Кане Галилейской, и Он может из нее делать кровь, как тогда в Египте, и вот Он сделает для всех людей на этой земле. И в 5 стихе мы читали: «И услышал я голос ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который есть и был, свят, потому что так судил“». Наш Бог является Богом мира и устройства. У Него свое небесное правительство, как здесь на земле, руководители государств имеют свой аппарат министров, свои верховные советы или парламенты. Так мы читали в 14 главе 18 стихе про ангела, который имел власть над огнем. То есть он министр этой сферы жизни Вселенной. А здесь мы читали о ангеле, вот, то есть все воды на земле находятся в его подчинении, в его ведомстве. И кажется, этот ангел должен теперь возмущаться. Как же так? В его ответственную подопечную зону вмешался Бог. И если этот ангел должен следить за тем, чтобы люди на земле имели пресную воду, и Бог ее погубил, то, кажется, этот ангел должен бы возражать. Но мы видим с другой стороны, что совсем иначе. Этот ангел прославляет Господа Бога. Что сделали сегодня люди с водой на земле? Ведь эта проблема становится все больше и больше. Люди вмешиваются в природу, делают то, что не должно делать. И все эти, значит, отходы промышленности, которую создали люди, особенно химической промышленности, они загрязняют воду страшно. Во время последнего визита в Израиле мы были возле реки Ябок. Это то место, где когда-то Иаков переходил через Ябок, когда он ночью боролся с Господом и получил новое имя Израиль. И по этой небольшой речушке плывет пена, как будто все сделали, как полно мыло. До полметра высоты такие бугры пены. Мы спросили, откуда это? И без конца, день и ночь-то. Говорят, это химически, за один химзавод спускает все свои, значит, ну, отбросы туда, и эта вода полностью непригодна для употребления. Никто это не может запретить. Если у нас везде говорят, что много делают для того, чтобы сохранить как-то природу, на всей земле человек губит очень много. Какие же будут последствия этого страшного бедствия, когда люди лишатся питьевой воды, и эти суды Божьи будут одни страшнее другого. И ангел не просит за людей, он не ходатайствует за них: «Господи, дай же им пить, у них гнойные раны, и у них нет и морской воды, которую можно дистиллировать и оттуда получить какую-то питьевую воду». А нет, Господь прославляет правосудие Божье и говорит: «Правильно ты сделал с этими людьми». Почему? Причина такого суда открывается в следующем 6 стихе. «За то, что они проливали кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны». За то, что они проливали кровь. Сколько крови пролили люди, живущие здесь, на этой земле? Воду жизни, которую Бог предлагает людям, люди отвергают в основном и сегодня, почти все. Пророк Исаия в 55 главе в 1 стихе говорит: «Жаждущие, идите все к водам». Но ни народ израильский не пошел, за исключением небольшого процента праведников Ветхого Завета, за исключением мессианских евреев, которые жили на протяжении последних 20 столетий и живут сегодня, в основном миллиарды людей не пошли. В 7 главе книги Евангелия от Иоанна Христос говорит в 37 стихе: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Как мало людей идут к Иисусу Христу. Вместо воды жизни они избрали кровопролитие, проливая кровь других людей. Уже не раз мы читали в эти вечера слова Стефана в Деянии апостола в 7 главе, 52 стихе. Он говорит Синедриону: «Кого из пророков не преследовали, не гнали отцы ваши, и вы убивали того, тех, которые предвозвещали о пришествии Иисуса Христа, и вы, говорит, сделались его убийцами». То есть многих людей кровь проливал и израильский народ. А сколько проливали христиане, так называемые? Когда в конце X века Римская церковь организовала первый крестовый поход в Палестину, и крестоносцы заняли Иерусалим, то чтобы как-то отомстить арабам, они убивали очень много арабов на Иерусалимской площади возле храма. И очевидцы пишут, что кровь людей стояла по колено на этой площади. Она была вымощена камнями, кровь не могла впитываться, и по колено была кровь. Когда они заняли боем город Антиохию, то эти крестоносцы сложили кучу из арабских голов. 70 тысяч арабам отрезали головы и положили все в кучу. На то были способны крестоносцы с крестом на своих плащах, на правом плече. Именем Иисуса Христа они шли на войну, делая такие страшные вещи. Не только евреи, но и христиане делали такие вещи. Не только верующие люди из израильского народа и других народов, но что делали все неверующие люди? Сколько крови пролито с тех времен, когда был убит Авель, до нашего времени? И сколько еще будет пролито, покуда наступит этот момент, когда этот четвертый ангел выльет свою чашу? Сколько еще евреев, 6 и 7 глава, и из народов должны стать мучениками за Слово Божие, за свидетельство Слова и за веру в Иисуса Христа? Ты дал им пить кровь, ибо они достойны. И об этом кровопитии уже в Ветхом Завете предупреждал пророк Исаия. В 49 главе, в 26 стихе он говорит врагам израильского народа: «И притеснителей твоих накормлю собственной плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев». Здесь Господь говорит, что те люди, которые воевали против израильского народа на протяжении многих тысячелетий, им Он даст пить свою собственную кровь. И вот в это время, когда нормальной воды, уже живой воды или питьевой воды не будет, будут исполняться эти слова. Это день расплаты, это день исполнения всех этих пророчеств. И вот в 6 главе, когда мы ее разбирали, мы читали следующие слова людей или душ тех, которые находились под жертвенником, которые взывали Господу Богу и призывали или просили, чтобы Он отомстил за все, что сделали люди им. 6 глава, с 9 по 11 стихи. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока они и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. С того времени, как эта пятая труба, значит, протрубила, прошли теперь некоторые годы. За эти годы Антихрист на земле уничтожит еще очень многих людей. И вот чаяние, молитва, просьба тех евреев, души которых находились под жертвенником, они теперь исполнятся. И то, что говорил пророк Исаия, исполнится. Я напою их кровью и покажу им, кто же является истинным Богом. Это будет страшное бедствие для всех жителей нашей земли без исключения. И в 7 стихе мы читали: «И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». Жертвенник – это место примирения. Там люди получают мир с Богом. Там кто-то за них умирает, но сами они получают примирение и прощение своих грехов. Но теперь отсюда слышен голос осуждения. Теперь отсюда никто не говорит о прощении грехов, о примирении, потому что настало время судов. Читая такие места, Люди, не знающие достаточно Бога, не знающие Слова Божия так во всей целости, они часто соблазняются. И сегодня, смотря на все беззакония в этом мире, они говорят, ну если есть Бог, и этот Бог справедливый, почему Он все это допускает? А если Бог является любовью, почему Он так делает? А если Бог всесильный, ну разве Он не может поставить точку и положить всему этому конец? Вина всем этим беззаконием человек. И если все это беззаконие убрать, значит, надо убрать человека. Значит, надо уничтожить всех людей. Потому что беззакония идут именно от людей, не от кого-то. А если убрать человека, то убрать хозяина этой планеты. Ведь хозяином на этой земле был создан человек, чтобы он созидал, чтобы он строил эту землю. А так как он повернулся против Бога, он не в состоянии быть владыкой на этой земле, владычествовать ею. И вот пророк Осия в 14 главе, в 10, в последнем стихе говорит следующее. «Кто мудр, чтобы уразуметь это? Кто разумен, чтобы познать это?» У кого хватает ума все это понять и познать? И дальше он говорит следующее. «Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконники падут на них». Пророк возвещал о страшных судах Божиих для израильского народа. Ему жалко этот народ, это его братья. И в то же время он должен сказать об этих судах. И вот он кончает свою книгу этими словами. «Пути Господни праведны». И он говорит, праведные люди, они поймут это. Они будут ходить по этим путям. А неправедные, безбожники, они падут на них. Они не могут это понять. Они соблазняются и по воле Божией жить не будут и жить не хотят. И невольно задается вопрос, как мы с вами относимся к судам Божьим, когда мы видим все, что допускает Бог на этой земле? Ставим мы тоже вопрос, почему? Или ставим мы вопрос, с какой целью, по какой причине Бог это делает? Ведь иногда Бог и нас с вами, верующих, наказывает. Он говорит, что Он каждого сына наказывает, иначе мы были бы незаконнорожденными детьми. Но желая нас правильно воспитать для неба, Он и нас наказывает. Поэтому не будем тогда плакать, спрашивать почему, огорчаться, обижаться на Господа, а будем благодарить Господа за то, что Он нас любит и наказывает. Как-то одна сестра, у которой много печали и скорбей было, говорит, «Я славлю Господа за то, что Он меня больше других любит». «Ну почему ты узнала, что Бог тебя больше других любит?» «Он меня больше наказывает, значит, меня больше любит». Цель этих Божьих наказаний – спасти человека, помочь нам сегодня правильно разобраться в окружающей обстановке. И если мы это не сделаем, в то время – о котором говорит 16 глава, никто больше не покается. Ни один, говорит Библия. Они погибнут все, которые участвовали в поклонении зверя и не воздали славу Богу. Далее мы читаем о 4 ангеле, в 8 и в 9 стихах. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Девятой казнью в Египте была трехдневная тьма. Там не солнечный зной жег людей, но там была густая тьма, что люди не могли встать с своего места и куда-то идти, ведь электрического освещения в то время не было. Люди были зависимы от своих коптилок, как мы их после назвали. Но ведь и не было и керосина, не было, свечки не были придуманы. Люди только имели эти маленькие свои светильники с оливковым маслом. И больше ничего. А бедные люди это масло лучше съедали, чем сжигали. Поэтому люди не могли иметь какое-то освящение, ведь не было никаких больших помещений для скота, как сегодня это у бауров или в колхозах было. Все освящено, хоть днем, хоть ночью люди могут работать. А в то время это не было. Это было страшное бедствие, когда оно постигло Египет. А когда четвертая труба затрубила, Откровение 8:12, то одна треть небесных светил была поражена тьмой. Значит, те суды, в отличие от этого суда, о котором здесь говорится, были другие. Там была тьма, а теперь будет зной. Почему же так? Почему Бог один раз так, один раз иначе делает? Исаия, 45 глава, 7 стих, здесь мы читаем следующие слова. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Не стихийные бедствия, не случайно что-то, а это Бог сделает все преднамеренно. Вот недавно, когда свет потух в большой части Канады и Соединенных Штатов Америки. Частично было это и в Англии, и до этого были уже случаи. Люди до сегодняшнего времени не могут установить, почему это было. Что случилось, что миллионы людей остались без света? Встал транспорт, встала промышленность. У людей без света сегодня в холодильниках все погибнет. Нельзя подвезти, привезти, нельзя работать. Ведь это бедствие небывалое, особенно кто живет в больших домах. И теперь люди узнали некоторые причины, о которых не хотят, громко говорить. Солнечные бури вызвали вот эту реакцию среди, значит, электронной техники, которая управляет электрической системой. У Бога есть силы, которым Он может моментально что-то сделать, и люди после не могут восстановить. Люди не могут узнать, в чем причина. И вот тогда Господь сделает так, что не свет электрический свет исчезнет, но у людей будет за земле страшная жара. В это лето мы кое-что от этого уже испытали об этом. И как мало люди просили Бога о дожде. Одни радовались, что наконец могли загорать, не думая о том, какие последствия для жителей земли принесет эта засуха на многих континентах мира. Другие, наоборот, были недовольны, что такая сухая, горячая погода, но как мало людей молились, чтобы Бог опять послал дожди. Создавая Вселенную, Бог сделал на земле все необходимое, чтобы человек мог жить в очень хороших условиях. Он окутал нашу землю многокилометровым слоем атмосферы, этого воздуха, в котором кислород необходимый для жизни здесь, на этой земле. И чтобы космические лучи, которые приносят много бедствий для жизни на земле, не могли проникнуть через этот слой атмосферы, он вокруг, наружной оболочки атмосферы, расположил или распростер тонкий слой озона. Это особый кислород, О3. О2 – это нормальный кислород, а О3 – это особый кислород, озон. И вот эта оболочка озона охраняет всю нашу атмосферу и всю нашу Землю от этих вредных космических лучей, которые идут и от Солнца, и от других различных небесных светил. Этот озон не улетучивается, хоть его никто не держит там. Этот озон не проходит вглубь атмосферы, хоть он и тяжелый газ. Бог так чудно устроил, что он на протяжении многих тысячелетий там держится. Но вот человек, который желает проникнуть во все тайны природы, проникнуть за пределы нашей Земли, придумал ракеты, космические корабли, придумал спутники. И эти ракеты, они выносят эти спутники за орбиту земного притяжения И они проходят через эту атмосферу, сжигая очень много кислорода в воздухе. Но они проходят и через озоновую оболочку. Они сжигают этот озон, там получается большая дыра. И этот озон не восстанавливается. Этот озон не затягивает опять эту дыру. Если мы где-то повредим кожу на нашем теле, то там вырастет другая кожа. Если мы где-то воду из лужи уберем, то она опять как-то соберется, она опять закроет это место. Озон не восстанавливается. И вот все эти испытания, которые сделал человек, они привели к тому, что наша озоновая оболочка изрешечена полностью. Есть огромные дыры в этой озоновой оболочке. И самая большая, такая большая, как континент Австралия. И эта озоновая, значит, эти дыры, они, так как Земля крутится, то не всегда на одном месте эта озоновая оболочка над одним и тем же местом земного шара. То она в одном месте, то в другом, потому что Земля вращается. И вот эти вредные космические лучи, они проникают через эту эти озоновые дыры и приходят на нашу Землю. И мы видим результаты. То томаты погибнут, то огурцы погибнут, то пшеница погибнет, то много людей умирает. Во Франции в это лето около 3000 человек погибло только из-за жары. Мы всего этого часто не замечаем, но Бог сурово и жестоко и понятно говорит людям нашей планете о том, какая у него сила. А человек разрушает. Разрушает природу. Когда-то сказал Мичурин, мы не можем сдать милости от природы, взять их у нее наша задача. И что делает человек? Недавно я слушал о том, как люди погубили Аральское море. Желая получить дешево, как можно больше хлопка, люди сделали много каналов, и воду Амударьи и Сырдарьи пустили на поля. И теперь Аральское море высохло, и там очень много болезней. И люди оттуда уезжают, люди больные. И крысы, которые были на острове, зараженные черной чумой, где делали испытания и держат на случай мировой войны, эти крысы теперь могут сбежать. Если они придут между жителей Казахстана, что это будет за бедствие? Мы жили на Кубани. Чтобы получить 1 миллион пудов кубанского риса, перегорели реку Кубань. Сделали большое водохранилище. Очень много полезной земли уничтожили. Оно ушло под воду. Рис несколько лет получили, а теперь погубили все поля, потому что грунтовые воды выходят на большом расстоянии вокруг этого озера. А озеро хламом заросло и илом. И ни тут земли нет, и плодородную землю погубили. Вот это вмешательство человека в природу. Лучше, чем Бог ее сделал, никогда человек ее не придумает. И вот это, желая проникнуть туда, что на Луне, что на Марсе, что на Венере, это грех. Бог дал людям землю. И здесь, на этой земле, мы как в раю можем жить. Но человек не хочет этим удовлетвориться. И вот он не только на земле портит, он портит и там, за пределами или в космосе. Когда умер великий ученый Альберт Эйнштейн и открыли его, значит, завещание, то там было написано, что у него еще есть ряд открытий, которые он унес с собой в могилу. Он пишет, что люди, которые злоупотребили его открытием атомной энергии, не в состоянии правильно использовать эти его неопубликованные открытия. Он, зная, на что способен человек, скрыл это, что он еще более страшного открыл, чем атомная энергия. Когда Роберт Нобель изобрел динамит, то он это сделал целью работы в горнодобывающей промышленности, чтобы взрывать где-то в карьерах, в шахтах, чтобы где-то скалы взрывать. А что люди сделали с этим динамитом? И после он так переживал, что его открытия сделаны для того, чтобы строить бомбы, строить снаряды. И после уже, когда он при смерти был, как-то он хотел загладить свою вину перед человечеством и его состояние было, значит, переведено таким образом, чтобы каждый год из часть этих процентов, которые несут это большой вклад, был дан людям, сделающих великие открытия. Так появилась Нобелевская премия. Что люди сделали с атомной энергией, которую бы можно хорошо использовать? Что люди сделали с лучом лазера? Ведь можно глаза и сердце оперировать лазером. А почему эти смертоносные оружия? Что люди делают? Бактериологическое оружие, нейтронное, атомное, кобальтовое, водородное. Что только не придумали люди. И вот во время великой скорби эти арсеналы будут пущены в ход. Человек стал неисправимым. Поэтому Библия здесь ясно и коротко говорит, что люди будут пить кровь. Они проливали кровь, они достойны того, они заслужили это. И последствия этой казни будут такие. Солнце, источник жизни и энергии для жизни на этой земле, превратится в орудие суда, пыток и наказания. Представим себе это тяжелое положение, эти гнойные раны, эта температура. Человек хочет пить, человек хочет излечиться, пить нечего. И страшная жара, и везде только смердящая вода. И никто не может помочь. А Бог не хочет больше помочь. Он этих людей теперь осудил к вечной погибели. Второе, безбожники поняли, что и все эти язвы исходят от Бога. Если сегодня люди много не задумываются, откуда что идет, то тогда они поймут. И они поймут, что это Бог делает с ними, что это язвы, и что это кровь, и это жара, это не случайно. И вместо покаяния люди будут хулить Бога. Ну, кажется, раз попал в такое положение, ну, кайся хоть теперь, хоть на силу, но поставить человека на колени, но нет. Когда Дух Святой отступил от Саула, он не мог больше каяться. Когда Дух Святой оставил Иуду, у него не было пути назад. Когда Соломон слишком разгневал Господа Бога своим отступничеством через жен своих, через идолопоклонство, у него не было больше покаяния. И такие люди безнадежно погибают. И в то время будет так. Павел говорит, разве не знаете, что Дух Божий побуждает к покаянию? А это Дух Божий уйдет. Его больше не будет. Проповедовать никто не будет. Ангелы по небу пролетели. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Но люди этого не сделали. А во второй половине великой скорби никакой проповеди, никакой молитвы, хула на Бога. Люди духовно стали безнадежными. Люди стали подобными зверям. Они зверю поклоняются, они теперь стали подобны ему. И вот в наше время люди до чего доходят? В Японии придуман робот, чтобы священнослужитель во время похорон на кладбище не читал молитвы, включают робот, и этот робот читает молитву, этот робот делает все необходимое на кладбище, и священнослужителю не надо это делать. До того обнаглели люди. Ни души приложит к этому, ни свое сочувствие, сострадание, а человек становится роботом, даже когда в последний путь провожают какого-то другого человека. У нас в Германии уже в начале 90-х лет введен компьютер для того, чтобы католический батюшка не слушал все исповеди. Человек, который исповедуется, перед этим компьютером говорит все свои грехи, и оттуда машинный голос говорит, что тебе прощены все твои грехи. Проще, батюшке не нужно время на это тратить. Но это не выдумки, это факты, о которых говорится, и которые знают люди. И вот когда эти компьютеры были введены в 94-м году, то Бог ответил. Это страшное наводнение после Нового года. Особенно велико оно было в Кёльне. Там эти компьютеры были первые, как я слыхал, внедрены. И что делали люди? Разве они каялись? Как раз было время значит, карнавала. И в газете стояли следующие слова: «Wenn die Sintflut vorbei ist, geht es weiter». Мы продолжим, когда кончится потоп. Никаких покаяний. Компьютер молится, в компьютеру исповедуется, а человек живет в грехах, по уши можно сказать, и делает дальше. Чем же этих людей еще обратить к Богу? Невозможно. Невозможно. Поэтому в это время Бог будет серьезно говорить. И вот здесь, это четвертой казнью, кончается подобие между судами печати, труб и чаш. Другие три суда опять не подобны тем первым судам. Первые четыре суда в каждой из трех серий несут характер стихийных бедствий. Вода испортилась, заразные болезни, эпидемии появились, вода в море и в реках испортилась, или это большой зной, это стихийные бедствия как бы. Люди могут сказать, это из природы, но в то время люди поймут, что это делает Бог. А следующие три суда в каждой из этих трех, значит, серий, это они носят характер сверхъестественных событий. И одно из них мы сегодня вечером еще разберем. Мы дальше прочитаем 10 и 11 стихи. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачным, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и яв своих, и не раскаялись в делах своих». Тут появляется что-то другое. Во всемирном правительстве какой-то крах по какой-то причине. И вот теперь мы начнем с древних времен. Кто же руководит земными царствами? Кто управляет ими? Кто назначает царей? Кто, значит, ставит пределы всем царям, живущим на земле, или всем царствам? В книге Даниила, во второй главе, мы читаем в 21 стихе. Он, то есть Господь, изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей. Значит, это делает Бог. Бог в каждом государстве, хоть нам это непонятно, ставит предел любому царю, и такому, как Гитлер, или Сталин, или Клинтон, или Рейган, или Саддам Хусейн, ставит предел этим царям Бог. Он поставляет, и он низлагает. Далее в 4 главе Даниила, в 14 стихе мы читаем: «По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». То есть Бог не только ставит людей и снимает людей, Он владычествует над всеми этими царствами, Он является царем всех этих государств. И он, значит, назначает, кто будет этим царем. Далее апостол Павел говорит в Деянии апостолов в 17 главе, когда он проповедовал в Афинах, следующее в 26 стихе: «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Бог дает каждой нации, каждому народу свою территорию. И Бог определяет время, сколько это государство, этот народ должен существовать. То есть мировой историей, историей каждого государства или мировой политикой фактически управляет Бог. Бог многое допускает правительствам, Бог многое допускает сатане. Но для того, чтобы каждый человек, имея свободу выбора, мог показать себе, кто он такой. Если было бы только в наличии добро, то человек не был бы испытываем. А теперь есть и добро, и зло, и каждый человек может сам испытывать, или сам решать, что он хочет делать. И здесь Библия говорит, что определяет Бог. Но сейчас речь в нашем тексте идет об Антихристе. Когда пятый ангел выльет свою чашу престол зверя сделался темным. Или, значит, царство его стало мрачным. Сегодня это государство создается. Все усилия, которые прилагают политики в разных странах мира, ведут к этому. Вот теперь к 15 странам Европы еще хотят уже присоединиться 10, и их будет потом 25. Я говорил когда-то, что цель этих политиков с Урала до Испании или Португалии – сделать одно государство, и со Скандинавии до, значит, пустыни Сахара. Это значит почти всю Европу, часть Азии, часть Африки, все это втянуть в одно государство. В нашем тексте говорится о том, что это всемирное государство будет разрушено, а Европейский Союз, который создан и еще дальше создается, о нем мы в другой раз еще больше будем говорить, является началом создания этого всемирного государства. И в это всемирное государство войдут все те страны, которые на территории бывших мировых держав. О этих державах мы уже говорили в 13 главе, в 17 еще немного вспомним. Значит, это было Вавилонское государство, это было Медоперсидское государство, потом пришло Греция во время Александра Македонского, а потом Римская империя. Это четыре зверя, о которых Даниил говорил в 7 главе. Это лев, медведь, барс и страшный зверь. Эти государства распались, но их территория осталась. Эти государства еще раз были описаны во 2 главе Даниила. Золото – это лев или Вавилон. Серебро – это медоперсидское государство с двумя руками серебра. Это, значит, медведь. Потом медь, живот из меди – это греческое государство. А затем железные ноги – это римское государство, в которых были железные, значит, законы. А далее, внизу, у этого большого истукана, который видел на входе на сор, ноги и пальцы на ногах из глины и земли. Глину с землей никак невозможно смешать. И сегодня мы живем в то время, когда это все смешивается. Страны первого мира – это развитые промышленные страны в основных белых наций. Это и есть железо. А арабские страны – это глина. И сегодня стремятся слепить эту глину с этим железом. Для того, чтобы слепить это, нужно что-то сделать. А именно, с 1993 года ведутся переговоры, чтобы страны арабского мира, то есть 24 стран арабской лиги, войти, значит, чтобы они вошли в состав Европейского Союза. Но он тогда не должен называться, очевидно, Европейским Союзом. Это восстанавливается бывшая Римская империя. И с конца прошлого года ведутся секретные переговоры, как когда-то в печати я прочитал, о том, что Израиль тоже хочет присоединиться к Европе. Но что случится, если принять Израиль и арабов? Тогда в нашем европейском государстве будет этот террористический конфликт. Тогда брюссельскому правительству придется разбираться с проблемами в Иерусалиме. А ведь это политики Европы не хотят. Они хотят объединить все страны, но эту проблему надо решить раньше. И арабам, и евреям было сказано, что согласны вас принять с тем условием, что мирный договор между палестинцами и между евреями будет подписан. И вот теперь борются за то, чтобы этот мирный договор как-то слепить. Масоны давно знали об этом, что они хотят. Они разжигают с одной стороны конфликт, а с другой стороны где-то что-то тормозится, чтобы часы на мир, или время на мировых часах подошло к этому исполнению. И каждый раз, когда-то что-то делается между арабами и евреями, какая-то реакция. К примеру, 26 марта 1979 года египтяне подписали договор с Израилем о мире. Через короткое время, 6 октября 1981 года, арабы убили своего президента Садата в Египте за то, что он подписал этот договор. Его посчитали изменником, и с евреями он не должен был подписывать мирный договор. Допустил это Бог или сделал это сатана? Трудно ответить на этот вопрос. 4 мая 1994 года было подписано в Осло, это Ословское соглашение о будущем мире между Палестинской организацией освобождения и между Израилем. И через несколько дней от инфаркта умер президент Швеции, который сфабриковал этот договор. Он был автором этого договора, и через несколько дней после подписания этого договора его не стало. Этот договор был чуть позже подписан в Каире в присутствии 10 тысяч свидетелей. Ну, представим себе, почему это нужно. Между арабами и палестинцами свой конфликт, а чтобы подписывать этот договор, собралось 10 тысяч людей. И из них было 2500, значит, видных политиков из разных стран мира. И сразу после этого Клинтон, бывший президент Америки, потерял выборы в парламенте. Почему? Почему весь мир интересуется, что там? Что в Афганистане у своих проблем нет? У китайцев, у корейцев, у японцев, у русских нет своих проблем, у американцев, что они все туда суются? От этого мирного договора зависит будущая судьба всего человечества. Поэтому все политики Земли очень заинтересованы, чтобы этот договор был сфабрицирован. И сперва была война в Ираке в 1991 году. И чтобы успокоить разъяренных арабов, им Ословское соглашение, значит, дали. Вот видите, мы на евреев жмем, вы только успокойтесь. То же самое повторилось и в этом году, чуть позже об этом. 26 октября 1995 года был подписан мирный договор между Израилем и между Иорданией после 47 лет войны. Это были бывшие потомки Лота и Исава, которые постоянно враждовали в древнее время против арабов. И этот договор подписывался в присутствии, значит, 5000 свидетелей, гостей, в страшной жаре, 35 градусов жары на равнине Арава в часть дня. Но почему рано утром не можно сделать? Или поздно вечером? Почему не можно сделать в Иерусалиме? Почему в пустыне Арава? Я был там, на этом месте. Да потому что в это время в Америке 7 часов утра, и все американцы сидят у телевизора. И Клинтон хотел, чтобы его видели, что он автор этого договора. Вот политика. Значит, и Иванов, русский, значит, министр иностранных дел, тоже был там. Почему он с чеченами лучше не разбирается, а у евреев и арабов он сидит? Вот невольно задаются эти вопросы, и таких фактов мы можем очень много назвать. Почему все это? Невольно задаются вопросы. И после этого подписания договора Ицхак Рабин был убит. Мы видим, с одной стороны делается что-то, а какие-то невидимые силы сопротивляются, и все, которые пачкают свои руки у этого договора, им потом как-то достается. Бог имеет другие планы для израильского народа и для арабов. В 1994 году в присутствии 1200 лидеров политики, промышленности и науки в городе Казабланка, это столица Марокко, из 80 стран мира собрались люди. Это были сливки этих 84 стран мира. Почему? Чтобы заключать различные договоры. Вот сейчас с евреями и арабами наладится мир, и тогда мы будем торговать во всем мире. Все это крутится вокруг Израиля. Люди очень заинтересованы во всех странах мира, чтобы этот мирный договор как-то продвинуть вперед. Тогда же было намечено строительство дороги между Каиром и между Дамаском через Иерусалим. Об этом говорит пророк Исаия: в тысячелетнем царстве люди будут ездить по этой трассе. Из-за всего этого мы видим, где мы сегодня находимся. И в 1995 году, после этих событий, в одной из наших газет писали: die Europäische Union umarmt die arabische Welt. Европейский Союз обнимает арабский мир. А почему Европе нужны арабы? Ну, глина и железо же не смешиваются. Со времени открытий двигателей внутреннего сгорания людям понадобилась энергия, понадобилась нефть. И нефть всегда называется черным золотом. А у этих арабов это черное золото. У них нет машин, чтобы его доставать. У них нет машин, чтобы его перевозить. Но у них оно там есть. А у белых есть машины и есть деньги. И давят, как можно больше их давят, чтобы дороже продать машины, дешевле купить нефть. Чтобы жить в люксусе, нужна энергия. И вот для того, чтобы держать свою руку над этой нефтью, все эти войны. И для этого опять, чтобы придвинуться ближе к всемирному государству, нужно было убрать Саддама Хусейна. Для этого нужна была эта война. Он не подходил. И я не удивлюсь, если следующим будет Иран, потому что и такой, как значит, Хомейни, он не подходит. Если потом будет Ливия, потому что такой, как Гаддафи, не подходят. Этим людям нужны такие правители, которые во всем с ними согласны. И теперь опять была война с Ираком. И как тогда, значит, с этим Ословским мирным договором, так теперь ротмап договор подсунули американцы евреям и арабам. Вы как-нибудь, мы с вас примирим, только не возмущайтесь из-за войны в Ираке. А цель – завладеть всеми этими территориями, убрать всех тех, которые борются против, для того, чтобы объединить все эти страны. Эта последняя мировая держава должна занять всю эту территорию до самой Индии. И если раньше белые люди стремились к богатствам Индии, то это было до того, как появился двигатель внутреннего сгорания. Теперь на Индию мало кто обращает внимание. Теперь центр – Ближний Восток, потому что там самые большие залежи нефти. На этом наше время кончилось. Мы здесь оборвем, в следующий раз продолжим. Я только хотел в заключение прочитать еще два места из Ветхого Завета. Господь, неоднократно говоривший об этих судах, очень конкретно говорил людям, по какой этой причине. Пророк Иеремия выражается так, или через пророка Иеремия Господь выражается так во 2 главе, 19 стихе. «Накажет тебе нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и разумей, как худо и горько, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф». Чтобы люди поняли, что они сделали, поступая так глупо и безразумно, Он нас пошлет все эти наказания. И с другой стороны, Господь дает обетование, что не всегда будет так. Наступит момент, когда станет иначе. 64 глава пророка Исаии, 4 стих. «Ибо от века не слыхали, не вразумили ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Сперва этот мир должен быть наказан, а это будет великая скорбь. Потом с 20 главы Откровение покажет новый мир. Тысячелетнее царство, потом новую землю. И такого Бога, как нашего Бога, никогда не было и не будет, который бы столько сделал для людей. Но никогда на нашей земле не будут после жить люди, которые сделали бы столько зла, как в прошедшие времена. Поэтому Бог их за это накажет, а другим после воздаст. Слава Господу за это! Теперь мы будем молиться, чтобы Господь помог нам через все это понять, чему мы идем навстречу, и чтобы это зажигало наши сердца к ревностному служению Ему и для спасения тех, которые этого спасения еще не имеют. Аминь. Вставши, помолимся.